в море. Анри Сиару. На днях газеты напечатали следующее сообщение. Булонь-сюр-Мер, 22 января. Нам пишут. Еще одно ужасное несчастье повергло в уныние обитателей нашего побережья, претерпевших столько утрат за последние 2 года. Рыболовное судно под командой его владельца Жавеля при входе в гавань было отнесено к западу и разбилось о скалистое основание волнолома. Несмотря на все усилия спасательного бота и поданные из ракетницы лини, 4 рыбаков и юнга погибли. Шторм не стихает. В Булоне опасаются новых бедствий. Кто этот Джавель? Уж не брат ли Однорукого? Если бедняга, смытый волной с палубы и, может быть, утонувший под обломками своего разнесенного в щепы судна, именно тот, о ком я думаю, значит, еще 18 лет назад он стал очевидцем другой драмы. Страшной и простой, как все драмы на море. Жавель-старший был тогда хозяином рыбачьего баркаса. Баркас — это судно, предназначенное главным образом для ловли рыбы. Прочный, не боящийся никакой бури, с круглым корпусом, позволяющим ему на манер пробки прыгать по волнам вечно в открытом море, где его день и ночь хлещут тугие соленые ветры Ла-Манша, он без устали бороздит океан, раздувая паруса и волоча сбоку гигантскую сеть, которая тащится по дну, отрывает от него и уносит с собой тварей, гнездящихся в расселенных скал. Плоских, распластанных на песке рыб, остроусых омаров, неповоротливых крабов с крючковатыми клешнями. При свежем ветре и некрупной волне баркас выходит на лов. Сеть его прикреплена к длинному окованному железом деревянному брусу и опускается в воду с помощью 2 пеньковых тросов, сматываемых с 2 шпилей на носу и корме. Ветер и течение уносят судно, и оно тащит за собой эту снасть, которая грабит и опустошает морское дно. На борту, кроме Жавеля, были его младший брат, 4 матросов и юнга. Из Булони судно вышло ясным погожим днем, в такой только и ставить сети. Вскоре, однако, посвежело. Налетел шквал, и баркасу пришлось спасаться бегством. Он приблизился к английскому берегу, но море разбушевалось, билось о скалы, бросалось на сушу и не давало войти в гавань. Суденышко повернуло назад в открытое море и возвратилось к берегам Франции. Но и здесь, из-за шторма, спасительная гавань осталась недоступной. Проходить между молами сквозь стену пены и грохот бури было опасно. Баркас снова ушел. Он мчался по бурному морю, содрогаясь, ныряя, залитый и сбитый волнами, но не желал сдаваться, так как привык к непогоде, из-за которой бывало по 5-6 дней мотался между 2 соседними странами и никак не мог пристать ни к той, ни к другой. Наконец ураган утих, и так как судно находилось в открытом море, хозяин приказал становиться на сеть, хотя волна все еще была крупная. Большой рыболовный снаряд ухнул за борт, и 4 рыбаков, подвое на носу и на корме, принялись травить державшие его тросы. Сеть уже легла на дно, как вдруг большая волна накренила баркас. Жавель-младший, который стоял на носу, распоряжаясь спуском сети, качнулся, и ему защемило руку между канатом. На мгновение от толчка, давшим слабину, и бортом, по которому он скользил. Рыбак сделал отчаянное усилие, пытаясь свободной рукой оттянуть трос, но тот не поддавался. Сеть уже встала. Корчась от боли, несчастный позвал на помощь. Сбежалась вся команда. Старший брат оставил штурвал. Люди вцепились в трос, силясь высвободить руку, которую он размалывал. Ничего не вышло. «Придется рубить», — решил один из матросов, выхватив из кармана нож с широким лезвием, 2 взмахов которого хватило бы для спасения руки Жавеля-младшего. Но перерубить канат значило потерять сеть. А сеть стоила денег, притом немалых, 1500 франков. И принадлежала она Жавелю-старшему, не привыкшему бросаться своим добром. С мукой в сердце он крикнул: «Погоди, рубить. Сейчас я приведу к ветру». И, ринувшись к штурвалу, навалился к ветру. Судно почти не двинулось. Сеть сковывала его, лишая маневренности. К тому же баркас сносило ветром и течением. Жавель-младший рухнул на колени. Глаза у него были безумные, но зубы стиснуты, и он молчал. Брат вторично подбежал к нему, боясь, как бы матросы не пустили в ход ножи. «Погодите, погодите, рубить! Бросай якорь!» Отдав якорь на всю длину цепи, люди метнулись к кабестану и развернули судно в надежде ослабить тросы. В конце концов это удалось, и омертвелая рука в окровавленном шерстяном рукаве была высвобождена. Жавель-младший словно отупел. С него сняли куртку, и глазам предстало ужасное зрелище. Месиво из мяса и костей, откуда, как под действием насоса, ручьями хлестала кровь. Бедняга посмотрел на свою руку и выдавил: «Конец». На палубе уже краснела целая лужа, и один из матросов заорал: «Да он же кровью и зайдет, надо жилу перетянуть». Принесли тросик, толстый, черный, просмоленный, на руку выше раны наложили жгут, и что из силы затянули. Струйки крови стали жиже, потом вовсе иссякли. Жавель-младший встал, рука его безжизненно повисла. Он взял ее здоровой рукой, приподнял, повернул, потряс. Мясо превратилось в лохмотья, кости были раздроблены, и только мышцы мешали этому куску плоти отвалиться от тела. Рыбак мрачно смотрел на свою руку и раздумывал. Потом сел на сложенный парус, и товарищи посоветовали ему непрерывно поливать увечное место водой, чтобы не сделался Антонов огонь. Рядом с ним поставили ведро холодной воды, которую он поминутно зачерпывал кружкой и тоненькой струйкой лил на ужасную рану. «Шел бы ты вниз», — бросил ему брат. Жавель-младший послушался, но через час опять поднялся на палубу. В одиночестве ему стало не по себе, к тому же его тянуло на воздух. Он вновь опустился на парус и стал смачивать рану водой. Лов шел успешно. Вокруг раненого бились в предсмертных судорогах большие белобрюхие рыбы. Он глядел на них и все поливал водой разможженную руку. У самой Булони опять налетел шквал, и суденушка вновь начала свой безумный бег, взлетая, падая и нещадно встряхивая несчастного раненого. Спустилась ночь. Шторм не стихал до рассвета. На заре снова оказалась Англия. Но волнение несколько улеглось, и баркас с галсами пошел к Франции. К вечеру Жавель-младший позвал товарищей и показал им черные пятна, грозные симптомы гангрены, на той части руки, которой уже не владел. Рыбаки посмотрели и высказали свое мнение. «Похоже, Антонов огонь», — заметил один. «Польем-ка морской водою», — предложил другой. Принесли забортные воды и плеснули на рану. Жавель-младший побелел, заскрипел зубами, весь передернулся, но не застонал. Когда боль отпустила, он сказал брату: «Дай нож». Тот дал: «Подержи мою руку на весу. Вот так. И оттягивай кверху». Брат подчинился. Тогда Жавель-младший принялся резать сам. Он резал неторопливо, старательно, одно за другим отсекая последнее сухожилие острым, как бритва, лезвием. Вскоре от руки осталась лишь культя. Несчастный перевел дух и пояснил: «Так надо, иначе помру». Ему, видно, полегчало. Дыхание сделалось глубоким, и он вновь стал поливать водой обрубок руки. Ночь опять выдалась неспокойная. Подойти к берегу не удалось. Утром Жавель-младший взял свою отрезанную руку и тщательно осмотрел. Она уже разлагалась. Пришли взглянуть и остальные. Они поочередно щупали ее, поворачивали, обнюхивали. Брат сказал: «Бросим в море. Самое время». Но Жавель-младший обозлился: «Ну нет, ну уж нет. Это мое, верно? Рука-то моя». Он отобрал ее и положил между ног. «Она же сгниет», — возразил старший. Тогда несчастному пришла удачная мысль. Когда плавание затягивается, рыбу для сохранности кладут в бочки с солью. «А если ее в рассол сунуть?» — спросил он. Дело одобрили другие. Команда опростала бочку, набитую уловом последних дней. Руку опустили на самое дно, засыпали солью и опять штука за штукой накидали туда рыбу. Кто-то пошутил: «Только б о ней не забыть, когда распродажа будет». Все, кроме братьев Жавель, рассмеялись. Ветер по-прежнему не утихал. Уже на подходе к Булоне баркасу пришлось лавировать до 10 утра следующего дня. Раненый безостановочно поливал культю водой. Время от времени он поднимался и мерил шагами палубу. Старший брат, стоя у штурвала, следил за ним глазами и качал головой. Наконец судно вошло в гавань. Врач осмотрел рану и нашел, что она в хорошем состоянии. Он сделал перевязку и предписал полный покой. Но Жавель не соглашался лечь, пока не заберет свою руку. Он тут же вернулся в гавань и разыскал бочку, которую заранее пометил крестом. Ее содержимое вытряхнули к его ногам, и он подобрал руку. Она хорошо сохранилась в рассоле. Даже посвежела с виду, хотя и сморщилась. Он завернул ее в припасенное полотенце и пошел домой. Жена и дети долго рассматривали обломок отцовского тела, ощупывали пальцы, выковыривая крупинки соли из-под ногтей. Затем позвали столяра, и он снял мерку для гробика. Наутро вся команда баркаса явилась на похороны отсеченной руки. Траурную процессию возглавляли оба брата. Гробик с мертвой плотью нес под мышкой церковный сторож. Жавель-младший не ходил больше в море. Он получил скромную должность на берегу, и когда ему случалось рассказывать о своем несчастье, в полголоса сообщал собеседнику: «Позволь тогда, брат, обрубить сеть. Остался бы я при руке. Это уж точно. Но он держится за свое добро».